Азаттыктан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 8 болду. Кутман таңыз менен Азаттык радиосу 27 декабрдагы программаны улантат. Кыргыз-тажик чек арасындагы соңку кырдаалдан улам Кыргызстандын чек ара кызматы күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат.
Бийлик башындагылар ынтымакка келишип тил табышмайын токтолот. Эң татаал нерсени да четтеп болот.
Талибан өкмөтү Ауганстанда аялдарга эркектердин коштоосу жок, узак сапарга чыгууга, таксиге жана автобуска отурууга да тыюу салды.
This has been a devastating time for
адам укуктары, өзгөчө аялдардын укугу үчүн өтө оор мезгил өкүм сүрүп жатат.
NASA'нын атайын миссиясы күндү изилдөөдө чоң секирик жасады. Кытайда динозаврдын эмбриону табылды.
Ганжоу тоолорунан табылган эмбрионго окумуштуулар Инлян деген ат беришти. Анын жумурткадан жетилип чыгышына аз эле калганы да белгилүү болду.
Бул баяндар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Аты жөнүм Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Канымгүл Элкеевадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ливиянын жээгинде 27 мигранттын сөөгү табылды. Кызыл жарым ай уюмунун белгилешинче, алар жер ортолук деңиз аркылуу Европага жетүүнү көздөгөн. Уюмдун жергиликтүү кеңсеси 26 декабрда тараткан маалыматка ылайык, толкун жээкке чыгарып койгон сөөктөр ишембинин кечинде Хомс шаарынын тушундагы эки башка тилкеден табылган. Үч мигрант аман эсен куткарылган. Уюм жарыялаган сүрөттөрдөн мигранттардын сөөктөрү деңиз жээгинде тизилип турганын, атайын кызматкерлер аларды баштыкка салып жатканын көрүүгө болот. Алар Ливиянын жээгинде жакында чөгүп кеткен кеменин жүргүнчүлөрү болгону кабарланууда. Узак жылдардан бери куралдуу жаңжал уланып жаткан Ливия Европадан жакшы жашоо издеген мигранттардын негизги чордонун катары саналып келет. Адатта мигранттарды ташуу менен шугулдангандар мыкты жабдылбаган кайыктарды, көп учурда үйлөмө кайыктарды колдонушат. Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматы боюнча быйыл дал ушул багыт менен Европага жетем деген 1500 мигрант деңизге чөгүп кеткен. Орусиянын президенти Владимир Путин, эгер батыш Москванын коопсуздукка байланыштуу кепилдик берүү талабын аткарбаса, аскердик эксперттердин ар кыл сунуштарын караштырып көрө турганын айтты. Анын мындай комментарийин Орусиянын мамлекеттик телеканалдары 26 декабрда жарыялашты. Путин журналисттен, сиз эгер алар бизди укпаса, аскердик техникалык жооп кайтарыла турганын кыйыттыңыз. Ал кандай болушу мүмкүн деген суроосуна жооп берген.
Он может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне.
Ал ар кандай болушу мүмкүн, ал биздин аскердик эксперттердин мага жөнөткөн сунуштарына жараша болот деп айткан Путин. Ошол эле кезде Орусия президенти кырдаалды дипломатиялык жол менен чечүүгө үмүт арта турганын кошумчалаган. Буга чейин Орусия АКШга жана НАТОго коопсуздук кепилдигинин өз вариантын сунуш кылган, АКШдагы жана НАТОго кирген башка өлкөлөрдөгү айрым расмий жетекчилер Орусиянын айрым талаптарын аткаруу мүмкүн эместигин, алар батыштын баалуулуктарына каршы келерин айтышкан. Кошмо Штаттар жана анын өнөктөштөрү бул маселе боюнча Москва менен январь айында сүйлөшүүлөрдү өткөргөнү жатат. Бишкек жылуулук электр станциясында суу түтүгү жарылып, оңдоо иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу электр станциялар ишканасынын басма сөз катчысы Такжан Айдар Алиев Азаттык радиосуна билдирди. Маалыматка караганда 25 декабрда саат кечки 10:00 Бишкек жылуулук электр борборунун жээктеги насостук станциясында суу түтүгү жарылган. Ыкчам аракеттердин жыйынтыгында ал 26 декабрда чектелип, учурда аны жоюу иштери жүрүп жатат.
Барып болгон жак ТЭС Бишкектин персоналы оперативдүү локализация кылып, электрическая тепловая нагрузка в норме, ТЭС Бишкек штатном режиме.
Буга чейин дагы ушул сыяктуу авариялар катталган. Жогорку сот борбордук шайлоо комиссиясынын 30% гендердик квотага байланыштуу арызын 28 декабрда карамай болду. Жогорку сот БШКнын арызы келип түшкөнүн Азаттык карастады. Бишкектин административдик соту 21 декабрда Альянс партиясынан БШКнын 30% гендердик квота боюнча өзгөртүлгөн жобосуна каршы арызын карап канааттандырган. БШК өткөн аптанын соңунда административдик соттун чечимине каршы жогорку сотко арыз жазган. Буршайком 15 декабрда партиялык тизме менен шайланып келген кызматкерлер арасында 30% гендердик квота кандай сактала тууралуу жобосун өзгөрткөн, ага чейин маселе эки жолу талкууланып колдоо тапкан эмес. БШК кабыл алган жобого ылайык Альянс партиясынан талапкер Жанар Акаевдин ордуна Токтобек Оргалчы депутат болмок, партия БШКнын чечимине каршы сотко арыз жазган. Сот иштерине байланыштуу БШК шайлоодо утуп келген талапкерлерди каттоону жана депутаттык мандат тапшыруунун убактылуу токтоткон. 28 ноябрда парламенттик шайлоодо 6 партия 5% босого чектен өткөн. Альянс партиясы 7 мандат алган. Талибан кыймылы түзгөн ооган өкмөтү такси айдоочуларына эркектердин коштоосу жок, узак сапарга чыгам деген аялдарды автоунаага отургузууга тыюу салды. Жаңы сунуштамага ылайык, хиджаб кийбеген аялдарда транспорттун бардык түрлөрүнө отура алышпайт. Талиб өкмөтүнүн ыйманды алга сүрөө жана адеп акылаксыздыктын алдын алуу боюнча министрлиги дал ушундай сунуштама чыгарганын 26 декабрда мекеменин басма сөз катчысы Мухаммад Садик Айкиев ырастады. Бул тууралуу кененирээк макала бир аздан кийин болмокчу. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигине Орусиядан жаңы өрт өчүрүүчү автоунаалардын биринчи партиясы келди. Мекеменин басма сөз кызматы тараткан маалыматка караганда 2022-жылдын февраль айына чейин дагы 58 автоунаа келет. Орусиядагы заводдон чыгарылган атайын техниканы алууга Дүйнөлүк банк көмөктөшкөн. Быйыл жайында өзгөчө кырдаалдар министри Бобек Ажикеев эл аралык донорлор аркылуу Кыргызстанга 80 ашык өрт өчүрүүчү техника, 2 тегучак жана кошумча жабдыктар гранттык негизде келерин билдирди. Кыргызстанда жыл башынан тартып 3000 өрт кырсыгы катталып 40 чукул киши каза болгон. Өлкө боюнча 200 өрт өчүрүүчү машина бар, ал эми 2000 тегерегинде өрт өчүрүүчү иштейт.
Рахмат каным Гүлелкеевадан жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан окуңуз. Дареги Азаттык чекит орг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 27 декабрда дээрлик бардык облуста кар жаайт деп кабарлады. Шамалдын ылдамдыгы секундасына 9, кээ бир райондордо 20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Талас облустарында -5, Нарын жергесинде -8, Ызык Көл дубанында -2, +3, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында +7 градус болот. Бишкек шаарында мезгил менен кар жаайт, абанын табы -2 градуска чейин төмөндөйт.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Кыргызстандын чек ара кызматы күчөтүлгөн тартипте иштегенин көрсөттү. Мындай чечим кыргыз тажик чек арасындагы соңку кырдаалдан кийин кабыл алынды. 22 декабрда чек арада ок атылып, эл түнкү күзөтүү уюштурган эле. 26 декабрда Тажикстандын чек арачылары өз бекетинин аймагына миномет жайгаштырып, кийинчерээк аны алып кеткени, ушул эле күнү тажик жарандары ыргыткан таштан кыргызстандыктардын 4 машинеси талкаланганы кабарланды. Тажикстан тарапы 24 декабрда Кыргызстанды чагым кылууда деп айыптаган болчу. Душанбе азырынча акыркы окуя тууралуу комментарий бере элек. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы 26 декабрь саат 11:00 карата кыргыз тажик чек ара аймагында кырдаал туруктуу экендигин билдирди. Маалыматка ылайык түн тынч өтүп, чыр чатак катталган жок.
Баткен облусунун кыргыз тажик мамлекеттик чек ара аймагында жайгашкан чек ара кызматынын тарамдары күчөтүлгөн тартипте кызмат өтүп жатышат. Чек ара кызматы кыргыз тажик мамлекеттик чек ара аймагында кырдаалды көзөмөлдөп турат,
деди мекеменин басма сөз кызматынын өкүлү Асылкерим Ажиев. 22 декабрда Баткен облусунда кыргыз тажик чек арасында жайгашкан Максат айылына жакын жерде бараткан автоунаага ок атылгандыгы айтылган. Мамлекеттик чек ара кызматы кыргызстандык жаран айдап бараткан КАМАЗ үлгүсүндөгү автоунаага Тажикстандын чек арачылары ок чыгарып, машинанын айнегине жана дөңгөлөгүнө 3 жолу аткан деп маалымат берген. Айдоочу айнектин сыныктарынан жеңил жаракат алган. 24 декабрда Тажикстандын чек ара күчтөрү кыргыз тажик чек арасындагы соңку окуялар боюнча билдирүү таратып, анда кыргыз тарапты чагымчылдыкка айыптаган. Тажикстандын расмий маалыматында айтылгандай, Согды облусунун Хистервас пунктунда кыргыз жаранына таандык КАМАЗ унаасы чек араны бузуп кирген. Тажик чек арачылары аны токтотуу тууралуу белги берген. бирок айдоочу ылдамдыкты көбөйтүп, чек арачыларды сүзүп кетүүгө аракет кылган. 25 декабрда болсо, кыргыз тарап Лейлек районунун Сай аймагынын тушунда Тажикстандын чек арачылары өз бекеттеринин аймагында миномет жайгаштыргандыгын кабарлады. Маалыматка караганда, Кыргызстандын Дамба жана Максат айылдарынын тушунда тажик аскерлеринин топтолгондугу байкалган. Телефон аркылуу сүйлөшүүлөрдөн кийин тажик тарап минометин алып кеткендиги айтылды. Ушул эле күнү Ош Баткен Исфана автожолунун Көкташ айылынын Эки Таш аймагында Тажикстандын 3-4 жараны кыргызстандыктардын 4 машинасына таш ыргыткан. Андан автоунаалар жабыркап, эч ким жаракат алган эмес. Окуя болгон жерге барган Көкташ чек ара бекетинин башчысы эскертүү иретинде асманга 3 жолу ок чыгаргандан кийин тажикки жарандары качып кеткен. Кыргызстандын расмий маалыматына караганда окуядан кийин Эки Таш аймагында эки мамлекеттин чек ара бекеттеринин башчылары жолугушкан. Тажик тарап окуяга катыштыгы бар адамдарды издеп жаткандыгын билдирген. Максат айылынын тургуну Сапарали Адинаев аймактагы кырдаал тууралуу буларды айтты.
Ого карабастан элдер чыдап жашап атабыз, бири бирибизди оңдуп тыңшап, эмне болуп кетти, эмне болду, кимдер калды, кимдер качты деп. Албетте арасында барды анча-мынчалар кооптонуп балдарын чыгарып койгондор бар, анча-мынчасы эме кылгандар бар, энди аны жашырыштын кереги деле жок да аны.
Кыргыз тажик чек арасындагы такталбаган аймактардын айынан тез-тез эле ар кандай мүнөздөгү жаңжалдар катталып келүүдө. Ушул жылдын 28-апрелинен 1-майына чейин уланган куралдуу кагылышта Кыргызстандан 36 киши курман болгон, анын экөө бала, 180 ашык адам жаракат алган. Тажикстандын тараптан 19 киши өлүп, 87 адам жаракат алганы расмий кабарланган. Андан бери да чектеш аймактарда ар кандай масштабтагы бир катар талаш тартыштар катталды. Коомдук ишмер Доспул Нурулу буларга токтолду.
Бийлик башындагылар ынтымакка келишип тил табышмайын токтобойт. Чечүүнүн механизмин издеп табыш керек, ал бар. Эң татаал нерсени да чечсе болот. Бирок ага эрк керек, алардын тилин таба билиш керек, алар менен сүйлөшө билиш керек.
Тажикстандын бийлиги чек арадагы акыркы окуя тууралуу расмий маалымат тарата элек. Кыргыз тажик чек арасынын узундугу 970 чакырымдай болсо, анын 519 чакырымы такталган. Калганы тактала элек. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Талибан өкмөтү Ооганстанда аялдарга эркектердин коштоосу жок узак сапарга чыгууга тыюу салынганын ырастады. Жаңы сунуштамага ылайык, айдоочуларга хижап тагынбаган аялдарды автоунаага салбоо тапшырмасы берилди. Мындай жагдай Оогансандагы аялдардын эркиндиги жана укуктарына байланыштуу тынчсыздануларды күчөттү. Толугураак Кубат Касымбеков баяндайт.
Эми Ооганстанда 72 чакырымдан алысыраак аймакка сапарга чыгам деген кыз келиндер үй бүлөсүндөгү эркек тууганынын коштоосу жок таксиге же коомдук транспортко отура албайт. Ошондой эле транспорттун бардык түрлөрүнүн айдоочулары хиджаб кийбеген аял жүргүнчүлөрдү унаага салбаш керек. Талибан кыймылы түзгөн өкмөттөгү ыйманды алга сүрөө жана адеп ахлаксыздыктын алдын алуу боюнча министрлиги дал ушундай сунуштама чыгарганы белгилүү болду. Муну министрликтин басма сөз катчысы Мухаммад Садик Хакиев 26 декабрда ырастап, мындай чечим шариаттын негизинде кабыл алынганын айтты. Талиптердин жаңы эрежеси чыкканын кабылдагы атын атагысы келбеген такси айдоочуларынын бири Азаттыктын ооган кызматына ырастады.
Талиптер аялдарды машинага салбагыла деп айтып жатат. Аялдардын дени сак болобу же ооруп жаткан болобу салбагыла деген тапшырма болду
деп айтып берди айдоочу. Анын айтымында талиптер айдоочуларга автоунаада музыканын добушун катуу чыгарууга болбой турганын эскерткен. Айрым маалымат каражаттары жаңы сунуштама негизинен такси айдоочуларына багытталганын жазып жатышат. Анын дагы бир жобосуна ылайык, эми айдоочулар узун сакал өстүрүп, намаз маалында ишин токтотуп турушу керек болот. Мындай чектөөлөр Талибан башкарып жаткан Оогансындагы аялдардын укуктары жана эркиндигине байланыштуу бир нече айдан бери айтылып келе жаткан тынчсыздануларды ого бетер күчөттү. Бозгундагы оогандык юрист Харун Рахими мындай сунуштамадан кийин Ооганстанда ыдык көргөн аялдар көбөйө турганын эскертти.
Талиптер ооган аялдарынын дене мүчөлөрүнө жана кыймыл аракеттерине көзөмөл кылуу укугун таксисттерге берип койду. Бул аялдарды кодлоого жол ачат жана коомдук жайлар кыз келиндер үчүн коопсуз болбой калат
деп жазды твиттерге эксперт. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан Human Rights Watch укук коргоо уюмунун аялдардын укугу боюнча бөлүмүнүн башчысынын орун басары Хизер Бар талиптердин жаңы сунуштамасы аялдарды туткунга айлантып коерун эскертти. Ал жакында Азаттын ооган кызматы менен маегинде талиптер бийликке келгенден бери ооганасында кыз келиндердин окугу одуно бузулуп жатканын баса белгилеген эле.
Адам укуктары өзгөчө аялдардын укугу үчүн өтө оор мезгил өкүм сүрүп жатат. Ооганстандагы миллиондогон аялдар менен кыздардын укуктарын тартып алышты. Аялдар мындай шартка кантип ыңгайлашуунун жолун издеп жатышат.
Деп айткан Хизер Бар. Талибан кыймылы быйыл август айынын ортосунда Ооганстанда бийликти басып алгандан кийин жалаң эркектерден турган өкмөт түзгөн. Жаңы өкмөттүн өкүлдөрү өлкөдө адам укуктары сакталат жана 1990 жылдардагы үрөй учурган катаал чаралар кайтып келбейт деп ишендишкен. Бирок байкоочулар өлкөдө акыркы бир нече айда көпчүлүк аялдарга иштөөгө тыюу салынганын, алардын билим алуу укугу чектелгенин билдирип келишет. Ооганстанда бийлик алмашкандан кийин бир нече жолу кыз келиндердин укугунун сакталышын талап кылган ири акциялар өткөн. Талиптер ал митингдердин көбүн күч менен тараткан. Мындан тышкары Талибан бийликке келгенден кийин аялдардын иштери боюнча министрликти жапкан. Өткөн айда ыйманды алга сүрөө жана адеп ахлаксыздыктын алдын алуу боюнча министрлик телеканалдарга аялдар роль аткарган драма фильмдерин көрсөтпөө буйругун берген. Ошондой эле телеканалдардагы аял алып баруучуларды эфирге хиджаб менен чыгууга милдеттендирген. Айтмакчы, талиптер 1996-2001 жылдары бийликте турганда дал ушул министрлик шариаттын талабын аткарбаган адамдарды камакка алууга жана аларды катаал чаралар менен жазалоого жоопту болгон. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Ливиянын батышында жер ортолук деңиз аркылуу Европага жетүүнү көздөгөн 27 мигранттын сөөгү табылды. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адыхан Мадумаров Бишкектеги Ысык Көл мейманканасынын бузулуп жатышын жерге жана Кытай инвесторлору катышкан долбоорго байланыштуу болушу ыктымалдыгын айтты. Орусиянын президенти Владимир Путин эгер батыш Москванын коопсуздукка байланыштуу кепилдик берүү талабын аткарбаса, аскердик эксперттердин ар кыл сунуштарын карап көрө турганын билдирди. Кара кечээ кенидеги тазалоо иштерине байланыштуу көмүр сатуу экинчи рет токтотулду. 27 декабрдан 10 январга чейин көмүр ташылбайт. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигине Орусиядан жаңы өрт өчүрүүчү автоунаалардын биринчи партиясы келди. Февралдын аягына чейин дагы 58 машина келери расмий кабарланды. Бул жана башка маалыматтардын толук топтомун биздин сайттан окусаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг.
Настоящее время Азия телеберүүсү Шавкат Тургаев менен. Борбор Азия өлкөлөрүнөн келген маалыматтар ачык, айкын, эркин форматта. Биз сизге Кыргызстандагы, Казакстандагы, Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстандагы укуларга альтернативдүү көз карашты сунуш кылабыз. Настоящее время Азия телеберүүсүн Next TV каналынан иш күндөрү кечки эфирден көрүңүз.
Уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 27 декабрь. Алдыда илим жаңылыктары.
Европадагы ири токойду кимдер жок кылган? НАСАнын атайын миссиясы күндү изилдөөдө чоң секирек жасады. Кытайда динозаврдын эмбриону табылды. Азаттыкта акыркы аптадагы илим жаңылыктары, аны менен мен Нурболот Азамат тааныштырам. Саламатсызбы? Неандерталдар жаратылышты кантип өзгөрткөн? Мындан 10,000 жыл мурда жашаган адамдар бак дарактарды кыюу менен түздүктөрдү кеңейткени белгилүү болчу. Бирок Нидерланддагы Лейден университетинин археологтору жүргүзгөн изилдөө токойлорду кыюу аеосуз болгонун көрсөттү. Археологтордун айтымында 125,000 жыл мурун азыркы Нидерланддан Польшага чейинки аймак чытырман токой болгон. Токойду жаныбарлардын байыркы түрлөрү байырлаган. Изилдөөгө ишенсек, неандерталдардын изи ушул аймактагы жерлерден көп табылган жана ал жерлер мурдагы токойдун орду болгон. Германиянын Ноймарк Норд аймагында жүргүзүлгөн археологиялык казуу учурунда бир гана неандерталдыктардын издери эмес, жаныбарлардын калдыктары, ар кандай таш куралдар жана көп көлөмдөгү жыгач көмүр табылган. Ашыкча бак дарактардан жерди тазалап, жашоого ыңгайлуу жерлерге ээ болуу үчүн неандерталдар токойлорду өрттөшкөн деп айтылат изилдөөдө. Токойлорду жок кылуу жаратылышка болуп көрбөгөндөй таасирин тийгизип, натыйжада азыркы Европанын аймагынын ландшафты өзгөрүү өлтүрүүгө дуушар болгон токойлорду өрттөп түздүктөргө ээ болуу Австралияда мындан 40 000, Жаңы Гвинеяда 45 000 жана Борнеодо 50 000 жыл мурда болгону буга чейин белгилүү болчу. Ал эми адамдар оттуу турмушта байма-бай колдонууну 400 000 жыл мурда башташкан. Ноймарк Норддогу жаңы табылга адамдар качантан баштап жаратылышка таасир эте баштаган деген талашты суроону кайра жандантты. Иримде ал доорду антропоцен деп аташканы менен ал доор качан башталганы, анын тамыры таш дооруна барып такалып же такалбашы али белгисиз. НАСА күн бетине тийди. НАСАнын атайын күндүн атмосферасын изилдөө боюнча Parker Solar Probe миссиясы күндү изилдөөдө чоң секирек жасады. Аталган миссиянын алкагында 2018 жылы күнгө максималдуу түрдө жакындай ала турган атайын зонд даярдалган болчу. Зонд күндүн табынан коргоочу атайын жабдыктар, камера жана күндүн магниттик талаасын өлчөй турган приборлор менен жабдылган. Дал ушул зонд күндүн атмосферасынын жогорку катмарынын үстүнөн учуп, күн материясы жөнүндө маалымат бере алды. Ошентип, космостук изилдөөнүн тарыхында биринчи жолу адамдар жасаган аппарат күнгө болуп көрбөгөндөй жакындай алды. Бул жөнүндө НАСАнын геофизикалык илимдер бөлүмүнүн башчысы Никола Фокс 14 декабрда билдирди. Адамзат күнгө кол тийгизди, деди ал өз сөзүндө. Эми зонд чогулткан маалымат күн кантип ысышын, күн шамалдары кайдан келерин түшүнүүгө жардам берет. Биздин ачылыш күн жөнүндө илимдеги чоң секирек. Айга жетүү менен биз күндүн пайда болушун билгенбиз, эми анын өзүнө жетип отурабыз. Күндү түзүп турган материяга жетүү ал жөнүндө баалуу маалыматтарга жол ачат. Ал аркылуу биз ааламдагы башка жылдыздарды изилдей алабыз, дейт НАСА уюмунун илимий миссияларынын жетекчиси Томас Цурбухен. Зонд жалпысынан 5 саат бою күндүн атмосферасынын жогорку катмарында кармалып турган. Күндүн бул катмарында температура 500 000 градуска жетет. Паркер зонду күн бетинен 6 000 000 чакырым аралыкка чейин жакындай берүүнү улантат. Кийинки жакын учуу келерки жылдын январь айына белгиленди. Динозаврдын эмбриону табылды. Кытайда табылган динозаврдын эмбриону илим дүйнөсүндө узап бараткан жумадагы эң кызыктуу жаңылыктардын бири болуп калды. Кытайдын түштүгүндөгү Ганчжоу тоолорунан табылган эмбрионго окумуштуулар Инлян деген ат беришти. Инлян авирапторозаврлардын түрүнө таандык экенин жана кеминде 66 000 000 жыл мурун жашаганын аныкташты. Ошондой эле анын жумурткадан жетилип чыгышына аз эле калганы да белгилүү болду. Бирмингем университетинин изилдөөчүсү Фион Вайсум Манын айтымында динозаврдын эмбриононун калдыгы сейрек кездешүүчү табылга. Алардын көбү толук эмес же бузулган абалда табылат. Ал эми Инлян мыкты сакталган. Эми ал динозаврлардын жетилиши жана көбөйүшүнө байланыштуу бир топ суроолорго жооп берүүгө жардам берет. 27 сантиметрлик эмбрион 17 сантиметрлик жумуртканын ичинде жатат. Анын жумурткадагы жайгашуусу да уникалдуу. Анын башы денесинен ылдый карап, буттары эки жакка сунулуп, аркасы жумуртканын формасына ылайык ийилип турат. Мындай жайгашуу буга чейин илимге белгилүү динозаврлардын түрүнө мүнөздүү эмес, ал азыркы куштардын эмбрионуна окшош. Андыктан окумуштуулар азыркы куштарда кездешүүчү көрүнүштөр эң алгач алардын динозавр ата бабаларында калыптанган деген тыянакка келишти. Табылган эмбриондун азыркы канаттуулар менен байланышын изилдөө мындан ары дагы уланат. Сиз илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктар менен тааныштыңыз. Даярдап алып барган мен Нурболот Азамат болдум. Саламатта калыңыз.
Алдыда эми сөз дайра түрмөгү, аны Шайлообек Дүшеев даярдаган.
Бети ачылуу дейт, айыбы кылган кылмышы ашкереленүү, элге дайым болуу дегенди түшүнтөт. Арысты жазган ким экенинин бети ачылды дейт. Экинчи мааниси эч нерседен тартынбай, уялбай калуу, тике кароо. Турсун топко сүйлөп жүрүп бети ачылды дейт. Бети бозорбоо деген сөз бар. Бул эч уялбоо, кебелбөө дегенди түшүндүрөт. Бети бозорбой туруп басып кетти дейт. Бети калың деген да түшүнүк бар. Уялганды билбеген, уялуу деген эмне экенин түшүнбөгөн, эч нерсени тоготпогон, кенебеген кишиге айтылат. Бектендин бети калың экен, миллиондорду жебишкени ачыкка чыкса да кызарбай кызматын толтурат дейт. Беш колун салуу дейт. Коомдук мүлккө, башка бирөөгө тиешелүү нерсеге ачкөздүк менен, сугалактык менен мамиле кылуу дегенди түшүнтөт. Элдин ырыскысына беш колун матырып жиберди дейт. Беш көкүл деп коет. эс тартып бойго жетип калган турмушка чыга элек кызды айтат. Беш көкүл кыздар чымын куюм болуп чуркап келди дейт. Беш өрдөгүн учуруу дейт. Бул калп айтуу, жалган айтуу деген эле сөз. Депутат болом дегендер стадионго элди жыйып алып, беш өрдөктөрүн учуруп жатышты дейт. Бешигин терметүү дейт. Көбүнчө кичүү кишилердин өзүнөн улуу кишилерге жасаган туура эмес мамилесине карата айтылат. Сен эмне? Менин атымдан чакыргандай бешигимди терметтиң беле? Кичине ийменип койсоң боло дейт. Жаза пул дейт. Келтирген күнөөсү үчүн төлөнүүчү акча, кээде муну айып пул деп да айтып жазып жүрүшөт. Жазмыш деген сөз. Бул тагдыр деген сөз. Жазмыш ушул экен, ал бир бутунан ажырап калбадыбы дейт. Жалыйна деген сөздү да көбү азыр биле бербей калды окшойт. Бул айлык акы, маяна дегенди эле түшүндүрөт. Ашым жалыйна жегенден баштап үйгө бирдеме кармай келчү болду дейт. Жансерек деген сөз бар. Бул чала жан, араң жан дегенди түшүндүрөт. Баратпай суукка тоңуп, жансерек тарткан колдору камтууга келбей, эптеп үйгө жетүү үчүн шашып баратты дейт. Жанур деген сөз бар. Бул айдөшүрөөк жерди айткандагысы. Бир астан кийин күлүктөрдүн карааны быткылала адырдагы жанурлардан көрүндү дейт. Жапсар деген да сөз бар. Бул далда жер дегенди түшүндүрөт. Мына бул чоң асканын асты 200 кой баткыдай жапсар экен дейт. Жапсардын экинчи мааниси үзүктүн туурдукту жаткан жерин айтат. Анын дагы бир мааниси курак салып, коостоп жасалган баштыкты да кыргыздар жапсар баштык деп койгон. Азыр адыр деген сөздү билбеген муун келди. Адыр деген анча бийик эмес дөңсөөлүү жер дегенди түшүндүрөт. Маселен, адыр-адыр тоолордон айгыр минип биз келдик дейт. Адырында аркар көп, адамында даркан көп деп да коет. Ырдын экинчи сабындагы даркан деген сөздү да угармандарыбыз түшүнбөй калды болуш керек. Муну да түшүндүрө кетели. Даркан дегендин биринчи мааниси согуштук куралдарды жасоочу устаны даркан деп коюшаарынын эпосторду айтып келет. Маселен, Манаста ошондой усталардын бирине кылдың биле кылышты даркан, соктуң биле соотту даркан деп кайрылат. Экинчи мааниси ардактуу, кадырлуу, сыймыктуу, касиеттүү адамды даркан адам экен деп коюшкан. Үчүнчү мааниси орто кылымдагы түрк кандарынын наан даражасы даркан деп аталган экен. Төртүнчү мааниси Орто Азияда Кавказ өрөөндөрүндө мамлекет салыгынан бошотулган жер сууну мал мүлктү да даркан деп атаган. Бешинчи мааниси кең жолду да даркан жол экен деп айтышат. Эми кыр деген сөзгө келели. Тоонун кырка тартып, жондонуп турган бөлүгүн кыр деп атайт. Атчандар кыр өйдөлүп кетип баратты дейт. Тоодон бөлөк деле нерселердин кырданып чыгып турган бөлүгүн да кыр деп коет. Мисалы, үстөлдүн кырына олтурба, тактайдын кыры, тамдын кыры жана башка. Дагы бир мааниси айдай оң жак кырына оодарылып жата кетти дейт. Дагы бир мааниси кызылданды кыр кыр кылып үйүп салыптыр деп коет. Кыр дегендин экинчи мааниси жок кылуу, өлтүрүү, тыйпыл кылуу дегенди түшүндүрөт. Келаткан жоокерлердин бирин калтырбай кырды дейт. Эми кийинки кестери өтө эле арбын колдонулуп келаткан айым деген сөзгө келели. Айым деген зайып, аял, жар дегенди урматтап, кадырлап айтканда колдонулуп келген сөз. Айта кетели, азыркы муун өкүлдөрү радио, теледен, гезиттерден болобу, айтор жалпыга маалымдоо каражаттар аркылуу айым деген сөздү дарегине карата колдонбостон, такыр эле бузуп, татынакай сөздүн тамтыгын чыгарып бүттү. Айым деген сөз эч качан күйөөгө тиелек жаш кыздарга карата колдонулбайт. Ал эми биздин журналисттер кээде көчөдөн бомж айымдарды көрдүк деп да жазып жибергендерине күбө болуп жүрөбүз. Беш көкүл кызды айым дегенде күйбөгөн жериң гүл болот. Окуучу кыздардан бери айым деп, кенедей балдарды мырза деп аташчу болду. Бул абдан туура эмес. Айым деген сөздү кыргыз туш келди аялдарга да колдонгон эмес. Айым ак сөөк аял затына гана карата айтылган. Мисалы, Курманжан датканы атынан айтпай даткайым деп коюшкан. Мындай мисалдар өтө эле көп.
Азаттык радиосунда Шайлообек Дүйшөевтен сөз Дайра түрмөгүн уктуңуз.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө.
Балдар үчүн жол маселесин чечип берүүңүздөрдү суранабыз.
Элдин эсеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы шайбай отурушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар дейт мен.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Сайтыбыз azattık.org 27 декабрдагы таңкы программанын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Бүгүн студияда мен Санжар Эралиев иштедим, техникалык тейлөөдө Даниэль Муратов болду. Кийинки жарым саатта орус тилинде перекрёсток деген талкууну угасыз, аны кесиптешим Лена Личаева алып барат.
Зрители и слушатели в студии радио «Азаттык». С вами Лена Нечаева. И сегодня у нас в гостях активистка, руководитель экологической организации «Мувгрин» Мария Колесникова.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Начну с приятного. Совсем недавно вы стали обладательницей премии «Чемпионы Земли» 2021 года. Это наивысшая награда ООН в области защиты окружающей среды. И вот вы стали одной из четырех влиятельных женщин мира, продвигающих решительные действия по охране окружающей среды.
Да, это действительно очень важно для меня, для моего профессионального роста. И, конечно, мне отрадно, и даже есть такая определенная гордость за то, что Кыргызстан вообще попал впервые в этот список. Я не могу сказать, что я не рада, и до сих пор приходит на самом деле осознание того, почему, за что, что это принесет, да, то есть какие горизонты открывает для меня, для организации «Мувгрин», да, для Кыргызстана в целом. Поэтому вот я надеюсь, что это поможет в продвижении вообще наших эко-идей, потому что вот «Мувгрин» в организации, мы верим, что люди все-таки должны жить в гармонии с природой, и в конце концов это можно, у нас есть мозг.
Это не может не радовать.
Да, это не может не радовать, но пока мы демонстрируем немножко отсутствие разума по отношению к природным ресурсам. А если говорить конкретно о премии, то ее мне дали за нашу кампанию «За чистый воздух в Бишкеке», которую мы еще начали в 2017 году. Вот тогда мы установили как раз-таки первые датчики в Бишкеке.
Вот номинация называлась «Взгляд предпринимателя», да?
Угу.
Что именно предпринимательского было сделано? И можно ли вообще быть предприимчивым в сфере экологии? Нужно ли?
Да, скорее всего, так и решили жюри, потому что предприниматель не только в сфере бизнеса, но и от слова «предприимчивость», да? Ну и во всяком случае, я это так интерпретирую. Я думаю, что это все-таки за те внутренние силы, которые помогают мне и помогают моей команде продолжать работу в Кыргызстане в направлении информирования людей о том, чем мы дышим, почему нельзя дышать тем воздухом, который мы дышим 5 месяцев в году в отопительный сезон. Ту нашу работу адвокационную, которую мы проводим с муниципальными государственными органами. И, наверное, это приходится... это приходится делать каждый год. Но я иногда чувствую себя таким попугаем, потому что власть меняется, институциональная память... Я не могу сказать, что она полностью отсутствует, но довольно сложно. Потому что есть определенные документы, правительственные планы, постановления Джугурку Кенеша, да, которые называются очень хорошо. И действительно, как меры, да, они выглядят отлично. То есть, потому что, например, в прошлом году, даже в этом году, когда еще был премьер-министром у нас Новиков, мы доработали с экспертным сообществом «Зеленый альянс Кыргызстана», «Урбан Хаб», очень много других экологических движений, организаций, экспертов. Мы доработали этот план с участием премьер-министра. И на тот момент мы думали, все, наконец-то. С 2018 года план есть, тоже результат нашей работы «Мувгрин» был, когда мы только-только начали этот путь. Да? У нас было всего 3 датчика в городе. нашей столице. И, но, к сожалению, я могу отметить, что вот сейчас там 43 меры. Частично, конечно, исполняются около 10, потому что они такое, ну, вот в процессе. Но исполнено 4, и они такие, ну, которые не привели к тому, что мы задышали прям более чистым воздухом. Они, ну, это не те меры, которые...
Могут что-то изменить.
Да, могут что-то изменить, к сожалению. Хотя там есть другие. Ну и вот как бы наша задача в том, чтобы продвигать энергоэффективность, потому что мы знаем, да, экспертное сообщество, что в основном частный сектор, ну, является вкладчиком в формирование смога. Но я это не с той точки зрения говорю, что нужно обвинить бедный частный сектор. Я наоборот хочу призвать правительство, ну вот, помогать частному сектору, потому что, живя в квартире, конечно, и отапливаясь ТЭЦ, мы... Ну, у людей может формироваться такое мнение, вот я тут ничего не выбрасываю, экологично живу.
Это вот
живу.
Они там свои тряпки,
да,
шины жгут.
И все там все свое вот жгут, я же не виноват, что там денег нет, или вообще есть деньги, они просто экономят. Не с этой точки зрения, а с той, что нужно привлекать финансирование, субсидирование и говорить широко о том, что... Энергоэффективность или по-простому утепление своего дома придет к тому, что мы не будем отапливать свою, ну, вот, улицу. По оценкам экспертов, до 60% тепла уходит через неутепленные стены, крыши, подвал, также окна, да, я забыла сказать. И первый шаг – это утеплить свой дом различными способами, можно не за один раз, то есть постепенно вкладываться в это, да, и уже потом, чем бы вы ни отапливались, выберете ли вы более зеленые технологии, как пиролизная печь, которая преобразует тот же уголь или любое другое топливо в газ, да, либо выберете вы газовое отопление, либо это будет какой-то гибрид, солнечная панель или обогреватель на солнце, только воду, да, отапливать, ну, обогревать пока будете. То есть это в любом случае приведет вас к экономии. И вот, наверное, здесь правильнее всего в первую очередь говорить об экономическом положении наших людей, и тогда, ну, как бы через вопрос денег выходить, и тогда вопрос охраны окружающей среды или экологии в общем смысле, он будет, ну, вот, достигнут, да, то, чего мы хотим достичь, то есть дышать более чистым воздухом. Мы понимаем, что нужно бороться с загрязнением, мы понимаем, что это точно частный сектор, и мы видим, да, насколько... ну, какая у нас проблема, энергокризис в этом году, да, мы должны что-то делать. То есть и вот субсидирование, кредитование, поддержка частного сектора государства, муниципальными органами, это то, что нужно сделать сегодня. Нельзя просто уповать на газ, уповать на наших соседей и говорить, что вот скоро кто бы то ни было нам проведет газ во все новостройки, и вот тогда мы заживем. То есть эта позиция не лидерская абсолютно, эта позиция не приведет ни к чему хорошему. То есть почему мы до сих пор даже не приблизились к решению вопроса? Я не говорю, что мы там с 2018 года могли решить полностью вопрос загрязнения воздуха.
У меня складывается такое ощущение, что каждый год, когда осень более-менее похолодает, возникает вопрос смога, начинают это дело обсуждать там в соцсетях, везде, потом в правительстве, в Джокур-Кукинеши, в мэрии, потом создают группу, чтобы вырабатывать меры, да. Потом опять весь отопительный сезон об этом говорят. И потом все затихает, когда становится тепло, и до следующей осени, когда опять возникает острая проблема, и опять создают группу, и опять прорабатывают какие-то меры.
Вы все правильно говорите, все абсолютно так и происходит. Но вот наша организация, мы летом пытаемся проводить мероприятия, не только мероприятия, да, то есть мы работали над тем, чтобы летом, ну, чтобы осенью снова не столкнуться с проблемой, что гражданский мониторинг обвиняет в том, что мы там преувеличиваем масштаб проблемы. И одной из частей этой проблемы является то, что вот эти международные приложения, они замеряют воздух индексом качества воздуха. То есть там несколько входит туда веществ, загрязнителей, и вот они замеряют им. Мы же здесь, в Кыргызстане, пользуемся концентрациями, да, вот предельно допустимой концентрацией определенных веществ. И мы провели различные мероприятия, не только мы знаем, что и Кыргызгидромет тоже этим занимался. И вот до конца этого года, согласно плану правительства, уже Минздрав совместно с Кыргызгидрометом, они должны были принять этот индекс качества воздуха, то есть это уже во всем мире уже давно, да, то есть не только одно вещество действует негативно на наше здоровье, но их несколько, и нужно принять для нас наиболее характерные, где-то 5, да, допустим, и понять, насколько они влияют негативно на наше здоровье. Это, конечно, задача вот Кыргызской гидромета и Министерства здравоохранения. Но, тем не менее, мы, к сожалению, пока, ну, вот до конца года уже совсем ничего осталось, мы не приблизились к этому, пока у нас вот индекса нет. Но, и, то есть, мы делаем что-то параллельно. То есть, вот летом можно заниматься вот таким мониторингом, да, улучшать мониторинг, готовиться, допустим, запрашивать, я не знаю, если это возможно, финансирование. Потому что я знаю, что до пандемии было финансирование, выделяло государство около 400 тысяч долларов на закупку 2 мониторинговых станций серьезных для Кыргызгидромета. Но на тот момент Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства не смогли 2 или 3 раза, если я не ошибаюсь, провести тендер. Эти деньги ушли на борьбу с пандемией. Угу. Да, к сожалению. То есть государство на тот момент было готово, да, то есть они поняли, что есть проблема. Гражданский мониторинг, давайте посмотрим, что у нас говорят официальные там цифры. И они готовы были выделить эти деньги, но их, как это говорится правильно, не освоили вовремя, и поэтому они ушли на другие нужды государства.
Из-за экологической ситуации появилось такое явление, как экологические кочевники или даже экологические мигранты. То есть люди переезжают либо за пределы Бишкека куда-нибудь в регионы, где не такой большой уровень загрязнения, либо я точно знаю, что есть люди, которые вообще уезжают за границу, и одной из основных причин своего переезда называют именно экологию. То есть, с одной стороны, немножко непатриотично, с другой стороны, как бы здоровье тоже для человека очень важно. Вот как вы к этому явлению относитесь?
Да, знаю, к сожалению, о том, что это существует. Довольно много знакомых тоже из-за этого переехали. Ну, то есть не только из-за этого, возможно, вот за рубеж, да, они готовились, но в целом это стало одним из факторов, который повлияло на финальное решение. То есть, как я уже говорю, 5 месяцев в году дышать нездоровым качеством воздуха – это ненормально, особенно для детей. И когда вот семья молодая особенно задумывается о том, ну, а что здесь есть там в сфере образования, в сфере здравоохранения, как же наша экология, то есть как мой ребенок там будет себя чувствовать. Сейчас увеличилось количество среди подростков, среди детей различных респираторных заболеваний, астм, ну, то есть иммунитет тоже понижается, у них более короткие дыхательные пути, и поэтому, ну, они более уязвимы, так как и пожилые люди в том числе тоже, да, но у них уже другие факторы влияют на них. Поэтому, да, я отношусь к этому довольно серьезно, потому что при этом эти люди, это молодые, да, то есть это умные, это образованные люди, да, которые могли бы послужить своей стране, но они вынуждены уезжать. Второй фактор. Они действительно переезжают на Иссык-Куле, я знаю, часто на лето, ой, не летом, даже зимой такие, нет, мы на Иссык-Куле, лучше мы поделаем какую-то работу онлайн. Или там куда-то, ну, в деревню, да, к себе. Но если мы не займемся этим вопросом вот настолько серьезно, то воздух будет, и другие экологические проблемы, они настигнут и другие наши города, села, то есть уже есть эти проблемы. То есть, ну, допустим, далеко ходить не будем, Ленинское, да, возьмем, недалеко. Очень загрязненное село, то есть въезжаешь вечером, у меня там просто сестра живет, когда я езжу к ним в гости после работы, они меня забирают, мы туда едем, и там невозможно дышать. То есть очень тяжело, несмотря на то, что вот, ну, они пытаются там, перешли частично на газ, утеплили свой дом, то есть они пытаются, ну, не загрязнять, но и себе облегчить жизнь, то есть не возиться с этой печкой, с углем. Вот, но тем не менее, они, ну, окружены своими соседями, которые не все, но почти все занимаются, ну, то есть топят, отапливаются вот углем и довольно сильно. В этом году вот в экоинспекции при мэрии, которая существует, они говорят, у нас даже есть такие новости, да, мы выезжаем на место, нам сигнализируют о том, что вот тут шины, наверное, топят, скидывают видео, там просто черный дым, они туда приезжают, это уголь. То есть настолько качество угля, да, стало хуже, это тоже влияет. А в этом случае уголь не запрещен, и ты все равно вынужден дышать, чем ты дышишь, даже если ты, ну, вот проявил свою гражданскую позицию. Я именно это называю гражданская позиция, а не чем-то там другим, типа, вот, там, по-соседски живем, зачем ты на меня там, там наговариваешь, я же по-другому не могу. Это гражданская позиция. То есть ты делаешь что-то для того, чтобы не влиять на увеличение выбросов, но, тем не менее, ты окружен другой ситуацией, то есть ситуацией других людей. И поэтому ты, конечно, обеспокоен. Ладно, там уголь, ну, хорошо, приехала проверка, это значит, что-то нужно делать там с печью, да, с, ну, опять-таки, вот пиролизная. Я просто узнала, и для меня, ну вот буквально недавно на нашей Шаркане, городских разговорах, которые мы проводим раз в месяц, вот это было посвящено как раз-таки энергоэффективным зеленым технологиям. И я была приятно вот удивлена и поражена. То есть ты видишь, практически нет дыма, заходишь, там уголь вовсю, там огонь в печи, а это пиролизная печь. И вот она стоит около 60 тысяч сомов. Для сравнения, да, для того, чтобы провести газ и купить котел, это около 120-100 тысяч сомов нужно. То есть, но при этом пиролизная печь работает на любом топливе. И у нас есть свой уголь. Хотя ни в коем случае я не пропагандирую уголь вообще. То есть во всем мире уже нужно отказываться от этого топлива и переходить на, вот, на другие технологии. Вот поэтому я вижу наше решение. Это утепление не только частных домов, но это также энергоэффективные технологии для строительства новых зданий. Это муниципальные здания, которые уже существуют, многоэтажки. Да, то есть их тоже нужно делать более энергоэффективными, утеплять. И переходить на гибридное отопление, что бы это ни было. Но нужно использовать уже новые технологии. То есть по-старому жить нельзя.
Кроме смога, какие еще основные экологические проблемы в Кыргызстане? Самые такие острые?
Ой, их много. Но я бы сказала так. Это можно назвать отходы не в плане того, что там мы где-то мусорим и грязно. Это социальная, да, проблема. А в плане того, что у нас уже очень много отходов различных, в том числе и опасных, накопилось.
Которые мы не умеем перерабатывать.
Которые мы не способны переработать. У нас для этого нет вообще ничего, да. И мы продолжаем накапливать вообще весь мусор. И мы его еще не разделяем. Это все у нас уходит в почву. Это все хаотичные свалки. Мне в этом плане очень нравится разработка моих коллег, вот Влад Ушаков и Гамал Сурункулов. Они разработали экомэп Кыргызстана, на который зафиксировали различные нарушения экологические. И когда вы откроете эту карту, вы просто...
Она вся утыкана, да?
Она, да. То есть там еще не все области полностью... Ну, они смогли объездить, и поэтому они прям открыты, говорят, если есть какая-то проблема, допустим, не знаю, иссушен водоем, или в водоеме погибает рыба, либо где-то происходит браконьерство массово, либо вот где-то вырубается лес, потому что леса – это тоже одна из проблем. То есть мало того, что вырубаются леса, опять-таки, для нужд людей, но и уничтожается сфера обитания для животных. Вот мы в Кыргызстане говорим, что для нас священный барс – это такое вот священное существо, да. Но, тем не менее, ну, есть браконьерство. Это есть эти факты. Его признают на самом высоком уровне. То
есть вполне легальный отстрел.
Есть вполне легальный отстрел, да. Если барса. Бы он проводился... Я вообще тоже не сторонница убийства животных, убийства, ну, вообще убийства как такового. То есть мы больше и больше расширяем свою деятельность бездумно, пагубно для всего живого, да, как будто бы не можем насытиться. То есть и лес вырубаем, и свои отходы, где попало, складируем, не утилизируя, не разделяя, безответственно совершенно потребляя, да. И, конечно, вот выхлопы, то есть мы... Ну, в глобальном смысле, возможно, кто-то скажет, что мы не сильно влияем на изменение климата, но, тем не менее, учитывая то, что у нас есть, мы и учитывая, какой у нас потенциал по возобновляемым источникам энергии, то, конечно, мы могли бы делать этого меньше. И именно в этом направлении развиваться не только на бумаге, не только в планах, опять-таки, наверное, повторяюсь, но, тем не менее, хочется уже, чтобы... Министерство, например, да, новое заработало, аппарат президента, аппарат правительства, то есть муниципальные органы, то есть акимяты. То есть на разных уровнях это все поддерживалось, это все работало. Никто бы не ждал там какой-то на, ну, чтобы это все спустили сверху, и тогда мы заработали. Ну, вообще, наш патриотизм, он должен начинаться с любви к природе. Угу. Это в первую очередь.
Вот мне сейчас стало интересно. Я же правильно понимаю, что у государства экология сейчас не в приоритете, можно так сказать?
Да, все факты говорят об этом.
Ну вот у государства экология не в приоритете, потому что у людей экология не в приоритете? Или наоборот, вот с кого начинается?
А вы знаете, давайте вот поразмышляем, это интересно. Мне кажется, здесь все дело в отсутствии информации в первую очередь. Когда мы установили наши первые датчики, опять на своем примере, мы сами не знали, чем мы дышим. Но я увидела фотографии 2014 года с панорамы. То есть там не было видно города вообще, какая-то темная пелена. И тогда, когда я начала узнавать, что это там коллеги, я только волонтером пришла в экологическую организацию, еще не понимала многих вещей. И экологи, там, коллеги говорили, нет, это не может быть смогом. Подождите-ка, это невозможно. То есть надо же, надо изучить эту тему, давайте посмотрим. Не может быть такого. Ну, то есть это я к тому, что это настолько ново было для нас, что никто даже не осмеливался говорить это вслух. А тогда мы решили...
Мы же привыкли вот к этому стереотипу, что мы чистая, да, нетронутая природа, страна у нас очень
вокруг
чистая.
Вокруг горы.
Да, горы.
И когда мы установили эти первые датчики, мы узнали, что воздух небезопасен. Даже если на тот момент это были такие первые, пилотные, там, гражданский мониторинг вообще, но это было такое ноу-хау, да, то есть мы видели, чем мы дышим, воздух и данные менялись каждые 20 минут в этой точке, у нас было целых 3 точки в городе, и одно вещество, там, мелкодисперсное твердой частицы, но, тем не менее, мы увидели, что воздух небезопасный. И когда даже вот мы начинали информационную кампанию, вообще не было никакой информации в СМИ, в социальных сетях, и люди прям разделились, можно сказать, если там на 2 лагеря, ну или даже на 3 там. Третий – это тем, кому безразлично абсолютно. Но спорили. Одни говорили, да я уже давно заметила, это проблема не одного года, наконец-то кто-то этим озаботился, воздух же грязный, невозможно дышать, там, ну и в разных районах. А вторые, второй такой лагерь, они говорили о том, что нет, это невозможно.
Что-то вы не то там
замерили. Вы там не то ваши датчики, что-то там вообще. Врете вы все, тут пришли нам и говорите, что мы небезопасным воздухом дышим. Да вообще, идите вы, это неправда. Как хорошо жили, так и будем хорошо жить и дальше. И что мы видим сегодня? Ну, даже если взять 2018 год, мы увидели прогресс, сильный скачок и рывок, потому что правительство озаботилось сразу. То есть, смотрите, в ноябре 2017 года мы установили первые датчики. Уже в декабре мы встретились с советником премьер-министра, и была такая небольшая группа советники премьер-министра были, да. И уже в январе была в конце организована рабочая группа межведомственная. И в июне, если я не ошибаюсь, был подписан вот этот план в первом его виде по улучшению экологической ситуации города Бишкек на 5 лет. То есть что было? Информационная кампания заставила не просто, мы же не только, ну, мы не отмечали там Сапара Исаков на тот момент и не говорили Сапаре, господин Исаков, озаботьтесь этой проблемой. Нет, мы информировали людей. И то есть и люди начали говорить, то есть какие-то беспокойства у них были. СМИ поддерживала эту тему очень активно. То есть начали задавать вопросы неудобные. То есть а какой воздух? Это правда, вот, что вот эти датчики говорят, которые у нас появились? И государственные, муниципальные чиновники, они вынуждены были озаботиться этим вопросом. И тогда они тоже начали изучать его, смотреть данные, то есть и реагировать каким-то образом. И вот так они быстро отреагировали. То есть вот по этому конкретному вопросу я могу сделать вывод, что люди стали более информированными, они поняли, и они уже повлияли на то, чтобы правительство озаботилось этим вопросом. Потому что, как мне кажется, в нашей стране довольно много проблем экономического, социального, экологического характера. И если мы не будем сами требовать реализации наших прав, например, на благоприятную окружающую среду, у нас в Конституции есть такая статья, да, и не будем требовать вот открытости этих данных, потому что это наше здоровье, как вы правильно отметили, тогда, ну, кому это нужно, потому что проблем других много, есть только в социальном секторе, в секторе здравоохранения сколько у нас проблем, да, пандемия очень ярко это показала. И Поэтому вот здесь для меня, как я уже сказала, очень важно гражданское участие. И поэтому сегодня без вот активных граждан у нас с мертвой точки какие-то вопросы просто не двигаются.
Вот даже когда проблему признали, и вроде как люди задумались, поняли, что она есть, но все равно у меня такое ощущение, что далеко не каждый человек готов для решения этой проблемы пойти на какие-то жертвы, от чего-то отказаться, что-то перестать делать из того, что ты привык делать.
Угу, это правда. Ну, первый вопрос – это есть ли у вас финансовые источники для этого, то есть есть ли разумное финансирование. Если у вас нет, значит, вы автоматически входите в вот такие, ну, скажем так, социально уязвимые или малоимущие семьи, которым помогают муниципальные службы. А если мы говорим уже немножко уровень, когда финансовый получше...
Да, просто бывает же, что человек может себе позволить, да, жить по-другому. Я просто по себе говорю, да, но когда ты сталкиваешься с тем, что а вот это вот лучше не употреблять, а вот этим лучше не пользоваться, и ты такой, я же привык.
Да. Но опять же, это информирование и ответственность. Насколько вы готовы поменять какую-то свою, не все, какую-то одну свою привычку, попробовать, что для вас приемлемо. Я часто привожу пример, как вы выносите мусор. Угу. Вот скажите.
Ну, обычно в пакет собрала, вынесла.
Да, в пакет. А раньше как? Еще в советское время в основном выносили все мусор.
Да, в детстве было просто в ведре.
В ведро и вернуться домой. Сейчас мы для оптимизации своего времени... У нас есть дома пакет с пакетами, и когда спрашиваешь людей, зачем ты копишь эти пакеты, зачем ты их вообще в магазине берешь, они говорят, ну как же, мусор выносить. И вот, например, почему бы не начать выносить в ведре. Это может быть, я ни в коем случае сейчас не призываю всех начать выносить мусор в ведре. Я просто привожу этот пример. А на что вы готовы? Да? Насколько для вас вот это будет приемлемо? Кто-то часто мне отвечают на это и говорят, хорошо, я в ведре буду выносить, но все равно это все идет на мусорный полигон. То есть я же его не разделяю. Хорошо, второй шаг. А готовы ли вы разделять хотя бы органику и неорганику? Третий шаг. А готовы ли вы разделять пластик, да, отделять? То есть, когда вот человек на уровне своей семьи или только вот индивидуального потребления, допустим, он задастся этими вопросами, когда получит информацию, информирование у нас очень недооценено вообще в целом. То есть, как зарождается идеология, там, патриотизм, любовь к природе, да, своей страны? Путем получения информации. И когда вы будете задаваться вопросом, типа, а что я вот, ну, сейчас я начну там
отделять. Остальные же не начнут?
Остальные же не начнут? Начнут.
А какие у вас экологические привычки, которыми вы можете поделиться? То, что может каждый человек делать, в принципе.
Давайте с передвижения. То есть я хожу пешком, стараюсь ездить на троллейбусе, вообще пользоваться общественным транспортом. Мы еще вот очень часто пытаемся, если у нас есть машина, да, такси, несколько человек, чтобы довезти. Или вот даже сегодня, не специально вообще, сегодня я просто услышала, что на остановке девушка с ребенком, она только приехала из Каракола вместе со мной, и она ехала в сторону мою. Я говорю, а давайте с вами, так как вы с ребенком, возьмем такси. То есть давайте вместе, то есть чтобы не один человек поехал, давайте я просто вас захвачу по дороге. То есть, когда ты можешь вот так помочь, то есть, если не ехать только один в машине, то почему бы и нет? Я не скажу, что это прям моя такая ежедневная привычка, но я очень часто обращаю на это внимание. То есть, когда я могу воспользоваться общественным транспортом, когда я могу поделить там транспорт с кем-то, довести там кого-то или кто-то меня, то есть, я больше стараюсь это делать. Ходить пешком. Хожу пешком, просто потому что в маске, кстати, сейчас нужно это делать, да. Я обычно проверяю приложение, есть даже такое прогнозирование, чем ниже температура, тем, скорее всего, у нас будет больше отапливаться, поэтому воздух будет загрязнен сильнее, поэтому нужно смотреть, как в твоем районе, более или менее там. А потом на уровне семьи я макулатуру собираю, приношу в офис просто. То есть в офисе мы тоже установили этот экобокс. То есть отделяю пластик и отделяю макулатуру. Это на уровне семьи. Стараюсь не брать пакеты. Хотя я не буду лукавить, у меня тоже есть дома пакет с пакетами, к сожалению. порой это просто не получается, но я себя сильно за это не виню, потому что я эти пакеты стараюсь использовать прям, можно сказать, до дыр. Потому что если это тоже определенная такая более полезная привычка, если уж вы взяли пакет, вы совсем себя там не корите за это, но используйте этот пакет. Я помню даже, как моя бабушка так делала. То есть, когда только пакеты были в дефиците, да, они их стирали, там они такие, даже вот этот, как он называется, Айген, да, они же тогда были, вот эти синие пакеты, он прям уже такой застиранный, чуть-чуть голубой, но они прямо у нее были везде. Сейчас, конечно, качество не такое хорошее, но, тем не менее, можно использовать любой пакет многоразово. Конечно, когда есть возможность, я еще беру с собой еду в контейнере, беру с собой напитки, особенно сейчас. Вот есть, ну, у меня даже есть литровый термос, полулитровый, когда это, ну, удобно взять с собой напиток. Особенно в поездку это удобно, может быть, не каждый день. Ну, то есть, мне кажется, масса того, что можно сегодня делать, но еще бы я отметила такую привычку, это рассказывать о таких вещах своему соседу, своей подруге, коллеге, то есть просвещать всех, кого можно, то есть делиться информацией. То есть вот это, наверное, самая лучшая привычка, которая у меня есть. Мы постоянно на уровне и работы своей, организации, да, мы делимся той информацией, которую мы получаем, которая есть у наших коллег, да, экспертизы, которые они обладают, если ее нет в нашей организации. То есть вот в этом вообще сила и определенная очень классная эко-привычка.
Спасибо вам большое, что пришли и поделились с нами как раз и с нашими зрителями, слушателями информацией. С вами было радио «Затык». Меня зовут Лена Нечаева. У нас в гостях была Мария Колесникова, руководитель экологической организации «Move Green». А мы с вами еще увидимся.